Привет, мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины, леди и джентльмены, бабушки и дедушки. С вами «Радио говорит Москва», программа «Музлитература» и ее ведущий Вадим Саралидзе. Как всегда, мы целый час будем разговаривать, слушать музыку и общаться с вами по телефону. Наш номер 495-7373-948, номер для ваших смс 925-48-948 или телеграм «Говорит МСК-бот». Также напоминаю, что мы не просто так с вами работаем тут, веселимся и ликуем. Что самое главное в наше непростое время? Это заряженный сотовый телефон. А для чего? Тоже правильно, чтобы вы, дорогие слушатели, говорит Москва, могли всегда в любую минуту позвонить нам. Это шутка, но если серьезно, партнеры программы «Музлитература», компания GP Beatrice, вместе с нашей замечательной радиостанцией подготовили для вас кое-что приятное и полезное. Каждый, кто позвонит или напишет нам в эфир, имеет отличный шанс получить в подарок от GP портативный аккумулятор или зарядное устройство для телефонов или иных электрических приборов. А это может помочь сэкономить немалую сумму на покупке батареек. Наши гости, кстати, тоже не уходят с программы с пустыми руками. Гаджет от GP поддержит зарядку ноутбуков писателей, а батарейки будут подпитывать своей энергией все педали обработки, звука гитар, клавиш микрофонов в студии и на концерте. Ну что, поехали? Мне всегда было интересно понять, как появляется музыка и как она попадает в наши сердца и души. Как написать симфонию, более-менее понятно. Надо обладать огромным мастерством и умениями. Необходимо знать возможности каждого инструмента, диапазон звучания, тембровые характеристики, основы аранжировки, оркестровки. Словом, это очень сложное искусство, которым предстоит учиться много лет, чтобы обладать технологией получения нужного звукового результата. Зато, владев этим мастерством, можно добиваться фантастического звучания. Например, вспомним Шахерезаду Римского-Корсакова или нюрнбергских мейстерзингеров Вагнера. С одним только условием. Чтобы сочинить такое, надо быть гением. А вот как Бобу Дилану с одной единственной гитарой или Мику Джаггеру, в общем-то, не очень умело поющему, удается уже более чем полстолетия собирать стадионы, мне до сих пор непонятно. И вот поговорить об этой магии, магии музыки академической и рок-н-ролла, я пригласил своих сегодняшних гостей. Кстати, друзья, как вы себе представляете профессора? Такой старичок, в очках, в велосипеде, говоря словами известного поэта, лысый пожилой. А вот и не угадали. Первый мой гость, а вернее гости, действительно настоящий профессор. Да-да, это молодая очаровательная женщина, доктор культурологии, ректор Московского государственного института музыки имени Шнетки, профессор Анна Щербакова.
Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие коллеги. Безумно приятно быть в этот солнечный, настоящий летний день, наконец-то летний день в этой студии, и слушать музыку, и говорить о музыке, ибо музыка – это то солнце, как говорил Альфред Шнитке о Бахе, великое солнце, которое нам дано, и божественная сила музыки на самом деле всегда с нами. Поэтому мне очень приятно, я очень благодарна за приглашение. Еще я услышала и про сюрприз, который нам сегодня будет презентован. Это вообще особое что-то, и очень жду вопросов наших замечательных радиослушателей, потому что именно в вопросах и ответах в той дискуссии рождается истина.
Отлично, прекрасное вступление, Анна, спасибо. А вот для того, чтобы дискуссия была действительно по-настоящему полной, в левом углу нашего студийного ринга музыкальный критик, писатель, культуролог, настоящий знаток русского рока Павел Сурков.
Спасибо большое, очень приятно тоже быть здесь, и я очень радуюсь этой возможности и с Вадимом поговорить, и с Анной, и вообще подумать сегодня вместе с вами, дорогие слушатели, о том, что же такое вообще рок-музыка, какое оно место занимает в нашей нелегкой жизни, и главное, какое у нее будущее, где она окажется, там, не знаю, лет через 25. Вот мне про это очень интересно подумать вместе с вами и сегодня здесь поговорить.
Здорово. Анна, давайте с вас начнем. Вот смотрите, у вас академическая карьера блестящая, да, там, и профессорская, преподавательская, лекции. Вот ваше собственное отношение к этой музыке. Ну, я поясню вопрос, потому что я когда учился, ну, давно, да, очень было пренебрежительное отношение, и это были какие-то некие два лагеря, то есть и то музыка, и эта музыка, но люди, которые играли там современную поп-музыку, рок-н-ролл, это были как бы изгои для академических музыкантов, которые издевались над ними и говорили, что это, так сказать, какие-то битлы волосатые. А, собственно, битлы те самые волосатые говорили: «О, это академики, они только Чайковского умеют играть, а это тоска смертная». Вот как у вас это уживается?
Вот знаете, вопрос безумно интересный. На самом деле, в общем-то, музыкантам свойственны некие такие специфические моменты и профессиональным музыкантам, и непрофессиональным музыкантам. Но есть одна очень большая загадка, на самом деле, которой загадкой не является. В общем-то, мы все живем в неком звучащем пространстве бытия, которое нас окружает. Оно формируется вне нас, оно является нашей естественной средой обитания. И в этой среде есть все, как мы видим, поле цветов, да, самых разных, разнотравья, разные цветы, да, так и в музыке есть совершенно разные направления, стилевые, разные подходы, разное восприятие, и, естественно, есть разные слушатели. Для кого пишется музыка? Для кого она создается? Она в первую очередь создается для тех, кто ее воспринимает, для воспринимающего субъекта, для слушателя. А мы все разные. Людей одинаковых в этом мире не бывает. Мы все разные, у нас разные вкусы, у нас разные желания. Сегодня мы хотим слушать одно, а завтра мы хотим слушать абсолютно другое. Поэтому понимание того, что должно быть все, но очень хорошего качества, вне зависимости, какая это музыка, легкая музыка, серьезная ли музыка, мы должны понимать. И мы формируем, в общем-то, слушателя, который воспринимает, и для него мы работаем. Поэтому никаких противоречий среди профессиональных музыкантов академического направления и других музыкантов, иных я вообще не вижу. Их быть не может, ибо это искусственно созданная некая среда. Может быть, это создано временем, может быть, это создано закрытым пространством, закрытой страной. Но сейчас эти вопросы абсолютно ясны для меня, во всяком случае. Я понимаю, что академические музыканты могут увлекаться рок-музыкой, рок-культурой. У меня были дипломники, которые писали на тему русского рока. Работы, это были академические музыканты, но которые интересовались этим стилевым направлением. И я всячески это поддерживала. Мне было безумно интересно, как человеку академическому, как пианистке, работать с этой темой, потому что я для себя тоже познавала новые, училась у своих магистров, которые этим занимались. Поэтому, на мой взгляд, должно быть все.
А можно я добью танцем, что называется? Потому что, на мой взгляд, я полностью с Анной согласен, только я еще жестче скажу. На самом деле музыки никакой не существует. Объективно. А вот так. Был такой философ мудрый, звали его Спенсер. Он все давным-давно придумал и все давным-давно сказал. Музыки на самом деле никакой нет. Потому что, если вы скажете, объективно нет. Почему? Потому что как выглядит музыка? Музыка – это что такое? Это файл, вот звучащий MP3. Это пластинка. Это записанные нотки на листочке бумаги. Что такое музыка? Звук. А если этот звук никто не слышит? Если вот мы завтра все сели на космический корабль, и как в мультике Валли улетели в далекий космос, а здесь остались MP3-плееры, виниловые пластинки, какие-то записи нот, еще что-то. Музыка осталась? Нет, музыка не осталась. Музыка есть только в момент, когда она звучит, есть воспринимающая сторона, то есть я человек. И если мы сейчас будем слушать песню или любой другой музыкальный фрагмент, мы будем слушать три разных музыки, потому что у каждого из нас она в голове будет своей. Кому-то она покажется очень милой, кому-то она покажется красивой, кому-то она может вообще показаться ужасной какофонией. Но это будут три разных музыки, хотя формально мы будем с вами слушать один файл или одну пластинку, неважно. Так что музыки никакой на самом деле нет. Есть только мы и наше представление о тех звуках, которые в этот момент звучат. Для кого-то музыка – это пение соловья, а для кого-то это звуки, которые мешают ему спать поутру. И он хочет в этого соловья чем-то тяжелым кинуть, потому что ему спать хочется. Так что каждый выбирает свое в зависимости от ситуации и собственного восприятия в данную минуту.
Ну, слушай, раз уж ты сказал, что музыки никакой нету, давайте для затравочки послушаем
замечательно. То, чего нет.
Да, то, чего нет, или, по крайней мере, то, что считается, что уже автором, гением считается, что это уже умерло. Это БГ, вернее, это «Аквариум», пластинка «Радио Африка», «Рок-н-ролл», «Мёртв».
Было небо, я не помню где. Мы встретились. встретимся снова, мы скажем привет. В этом есть что-то не то. Но рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Рок-н-ролл мертв, а я. Те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а я. Течь по прямой, шаг вверх, шаг в бок, их мир за спиной. Я жёг их жизнь, как порох газет. Остался только грязный асфальт. Но рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет. Рок-н-ролл мёртв, а я. Что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а я.
Друзья, это можно слушать бесконечно. Песня очень длинная, мы просто не успеем поговорить, поэтому мы заранее просим прощения за то, что будем немножечко подрезать великих наших музыкантов и любимых. А всех сегодня точно послушать не сможем, но постараемся хотя бы немножечко. Анна, скажите, вот с вашей точки зрения, насколько важно академическое образование и вообще вот мастерство? Обязательно ли учиться музыке? Я часто задаю вопросы музыкантам и вокалистам, вот насколько это действительно необходимо? Школа.
Ну, конечно, если речь идет о профессии, о профессиональной деятельности, об исполнительской деятельности музыканта, конечно, это долгие годы обучения, сложного, непростого, тяжелого, утомительного. Без этого, в общем-то, музыканта-исполнителя нет. И вот по нашему учебному заведению у нас и школа, и колледж, и вуз, и ассистентура, и аспирантура. То есть это очень-очень долгий творческий путь человека, который становится композитором. Но мы знаем и феноменальные случаи того же Альфреда Шнитке, уникального композитора, нашей путеводной звезды, имя которого носит наш институт, который очень поздно пришел в профессию, пришел совершенно неожиданно, пришел через дирижерско-хоровое отделение, будучи хоровиком в училище, да, но это гений, который привнес в культуру то, что, может быть, не может привнести человек, который долгие годы учится профессии. И опять же мы говорим о том, что должно быть все. Конечно, должна быть школа, конечно, должна быть возможность у человека получить специальность и учиться. Но, тем не менее, у человека должна быть возможность и выйти, и презентовать себя, не имея какого-то профессионального образования. У него должен быть выход, доступ. Но сейчас такое время, сейчас время технологий компьютерных, электронных систем, когда, в общем-то, человек может себя показать и презентовать. Сейчас другое пространство абсолютно. Нам не нужно обязательно выйти в конкретный концертный зал и получить этот зал, чтобы показать себя. У нас есть масса других возможностей. Поэтому я считаю, что здесь академическое искусство и внеакадемическое искусство, или как мы его по-другому назовем, может быть, мы еще термин и философы, и музыканты не отработали, но это все равно единое пространство, это один котел, в котором все перемалывается, и на этой основе рождается нечто новое, совершенно порой непредсказуемое. Мы должны понимать, что мы не можем даже спрогнозировать того, что может произойти завтра, послезавтра. Ни профессионалы, ни любители, потому что это вне нас, это не зависит от нас. Мы, конечно, можем некие прогнозы выстраивать, как там, доктора педагогических наук, доктора культурологии, но это все очень большие условности. Потому как, когда мы говорим о проблемах творчества, кроме чисто профессиональных вещей, есть еще очень много того, чего стоит за рамками, то есть некого контекста.
Да, и я бы еще вот что добавил. С учетом того, как развиваются сейчас современные технологии, раньше ведь как говорили, если у тебя есть, не знаю, цифровой фотоаппарат, то ты уже фотограф. А если у тебя есть гитара, то у тебя есть гитара. Она тебя не делает музыкантом, ты должен немножечко позаниматься, как-то что-то такое попробовать. И, может быть, через год у тебя что-то получится. Сейчас ситуация меняется, потому что, когда мы берем такое вот чудо, как у меня в руках, там, на iPhone, iPad, мы загружаем какую-нибудь программу, например, GarageBand, и, пожалуйста, и мы музыканты. Есть замечательный композитор Леле Маркетелли, который написал музыку к сериалу «Молодой папа». Так вот, он специально всю музыку к этому сериалу написал в стандартных плагинах программы GarageBand на iPad. И любой из нас, в принципе, если он немножечко потрудится, он может полностью повторить саундтрек вот этого замечательного сериала «Молодой папа». Это такой вот вызов, хороший постмодернистский вызов. То есть сейчас возможностей становится катастрофически больше. А школа, ну, любая школа, она дает человеку некое системное знание. А дальше мы выбираем, хотим мы системно понимать и разбираться в том, чем мы занимаемся, или не хотим, или мы просто вот такие гении, может быть, признанные, может, не признанные, мы делаем то, что хотим, делаем так, как хотим, чувствуем и дышим, и у нас что-то получается. Может быть, все так, а может быть и нет. Мне кажется, что системность все-таки важна, и рано или поздно люди к этому приходят. Сейчас, слава богу, для этого есть куча самых разных возможностей. И я этому очень рад.
Ну да, я, собственно, как академический музыкант по первому образованию всегда делил себя пополам и играл Паганини на уроках по специальности и Слейд вот с большим удовольствием пытался сочетать. У меня был, кстати, культурологический шок, когда я в конце 80-х поехал первый раз в поездку. Я пошел в нотный магазин музыкальный, и вдруг первое, что мне попалось, зашел в рок-отдел, увидел какие-то ноты, рок-н-ролл там написано. Вдруг я, видишь, тетрадка ACDC и ноты, вдруг я вижу, что это подкладка. Вкладка «Highway to Hell», она, значит, начинается, вот гитарный аккомпанемент нужно учить по нотам AC/DC. Я просто, у меня никак не могло сложиться это в голове, потому что это мне нельзя было играть в школе, нам это не разрешали просто, ни в коем случае, с дискотек выгоняли. И вдруг, оказывается, это ноты. Это к вопросу о школе. Это действительно школа настоящая, и эти люди, может быть, не очень хорошо знающие ноты, тем не менее, умудрились создать свою школу, такую же, как, например, там, музыкальная там, Ново-Венская школа, или там, симфония Гайдна, которые тоже написаны были по определенным законам, там, сонатное аллегро, развитие, все понятные совершенно понятия.
Ну, каждый ключевой и классический композитор, он же, которые действительно остались в нашей памяти как великие композиторы, они переламывали какой-то стереотип, который существовал до этого в мировой как бы музыкальной практике, который был. Ну, кто-то играл по своим правилам, кто-то по чужим. Вот, например, ну, приходит такой человек, как Моцарт, и говорит, подождите, давайте-ка мы попробуем петь оперу не только по-итальянски. Ну, давайте, вот, оказывается, можно написать оперу на другом языке, аж не на итальянском. Как такое возможно? Ну, возможно, давайте попробуем, говорит Моцарт. И как-то у всех получается. Потом приходит Глинка и говорит, подождите, как-то вот есть оперы, которые поются по-немецки, есть оперы, которые поются по-итальянски.
А что такое русская опера?
Давай мы по-русски сделаем, да еще и на русский сюжет какой-нибудь исторический возьмем. Что у нас там есть? Когда у нас есть легенда про русского героя? О, вот, кстати, да, вот было такое. И вот оно начинается, да, потом выясняется, что, оказывается, можно поехать на зарубежные гастроли, если у тебя есть такие возможности, если, как сейчас бы сказали, есть хороший спонсор. Почему Чайковский известен во всем мире? Потому что у него была очень хорошая поклонница, которая давала ему возможность спокойно себе путешествовать. И, как сейчас бы говорили, это был абсолютный бестселлер. Он собирал в Америке полные залы, потому что, ну, как оказывается, где-то там за океаном пишут музыку, давайте-ка на это мы посмотрим. Чайковский был, ну, такой нормально русская звезда, приехавшая и собиравшая самые большие на тот момент залы в Америке. Ничего страшного в этом нет. И это было тогда популярно, безумно популярно. Ну, а сейчас популярна другая музыка. А 10 лет назад была популярна еще какая-то музыка. А через 20 лет будет популярна третий вид музыки.
Ну, вы знаете, мы сталкиваемся с тем, что на самом деле популярна очень разная музыка. Вот у нас, например, были сейчас гастроли Шнитке оркестра по Европе, вот в том числе в Испании. Это струнный оркестр, классический, классический дирижер Игорь Юрьевич Громов, наш профессор. То есть это классические музыканты, настоящие классики. И игралось там достаточно и разная, и классическая попса, как мы называем, и достаточно непростая, может быть, и музыка. Вы не представляете, насколько это воспринимается? Полные площади, огромные колоссальные залы заполняются. То есть это очень востребовано. То есть востребовано на самом деле разное. Разное, и в том числе и очень много молодежи. Вот именно потому, что, в общем-то, как вы абсолютно правильно сказали, что нету каких-то стереотипов, понимаете, восприятия музыки. Она же зависит от человека, от сегодняшнего его состояния, от сегодняшнего его желания, от его потребности. И, конечно, я тут могу согласиться абсолютно, что у человека, не имеющего образования, оно в какой-то момент возникает потребность это познать просто потому, что он хочет выразить себя. А чтобы выразить себя, ему нужно получить каким образом? И, конечно, когда классический музыкант, имеющий образование, что-то делает на айфоне как вызов, этот вызов, он другого качества, чем это будет делать человек, который не имел никакого образования и первый раз просто на айфоне что-то сделал. То есть здесь должен быть такой некий симбиоз и некое вот сочетание профессионализма и нового слова. И тогда рождается на самом деле нечто. Вот то, что мы ждем, когда же это нечто появится.
Я очень люблю концерт Металлики, S&M, когда они играли, значит, с оркестром под управлением Майкла Кэмена. Там, значит, есть такой эпизод, когда они репетируют, и Ларс Ульрих, барабанщик, подбегает к гитаристу, к Джеймсу Хэтфилду, и говорит: слушай, там у них на арфе играет чувак, он весь в татуировках, и у него есть все наши пластинки, ты прикинь. И они бегут к этому арфисту, там действительно сидит такой мужик, такой весь татуированный, такой устрашающего вида, играет на арфе. Вот. И он, и он действительно оказался, ну, фанатом Металлики, и вот они там дружат, общаются, это ну, нормальное явление, абсолютно.
Ну что, давайте тогда перед небольшим перерывом на рекламу и новости послушаем, как современная музыка, как рок-н-ролл может звучать в академическом исполнении. Это Кашмир группы Led Zeppelin, Лондонский симфонический оркестр. Ну что ж, друзья, мы снова с вами на радио «Говорит Москва», программа «Узлитература». Нам можно звонить по телефону 495-7373-948, номер для смс 925-48-948 или «Говорит МСК-бот». А, Анна, скажите, а вот Можете, как Лондонский симфонический оркестр, цепелинчиков поиграть?
Нет, мы можем, конечно, как Лондонский симфонический. У нас тоже свой симфонический оркестр, замечательный дирижер. Вопрос замечательный. Но на самом деле я бы на А, Б, С разделила. Вот когда профессиональные музыканты работают, А – это та великая классика и те шедевры классические, да, которые мы исполняем. Мы вне этого не существуем. Это огромное классическое наследие. Естественно, когда мы работаем абонементные филармонические концерты, вот на следующий год у нас в Смоленской филармонии абонемент оркестровый, да, наших оркестров замечательный. Конечно, мы будем работать классическую музыку, настоящую, симфонии, концерты и так далее. Б – это популярная классика. Популярная классика – это тоже абонементы просветительские, чтобы приобщить людей и прийти через вот эти более простые формы, может быть, к более сложным. Вот это популярная классика и для детей, и для взрослых. Это очень хорошо воспринимается. И С – это собственный эксперимент. Вот я как человек-ученый и как педагог, я обожаю эксперименты всякого рода, потому что, на самом деле, как в науке на стыке что-то новое получается, да, на стыке наук, на стыке направлений, так и в искусстве очень часто на стыке возникает нечто совершенно неожиданное. Вот мы будем играть, например, симфоническим оркестром 13 ноября в Доме музыки с Гораном Бреговичем, киномузыку Кустурицы.
Опа!
Да? Вот это для нас безумно новое, потому что мы этого никогда не делали. Очень интересный творческий проект. Обращение идет от Кустурицы, обращение идет от Бреговича. Мы безумно этому благодарны, потому что для нас это новый опыт. Новый опыт для студентов. Для студентов академического, сугубо академического образования. Я думаю, что они будут очень, это будет очень интересно. У нас очень интересно, на следующий день мы должны вылететь в Вену, так уж совпало, и работать в Вене уже наш Шнитке оркестр будет играть свою классическую программу, но с нами еще Кватро, например. И, значит, у нас тоже будет некий симбиоз. И круто. Некое что-то новое, да. И огромная работа тут будет и нашего замечательного Игоря Громова, который будет делать аранжировки для нашего. Мы еще не знаем, что это будет. Вот это те самые творческие эксперименты, которые дают иногда самое-самое яркое воплощение. Но для этого нужны очень талантливые люди.
Слушайте, ну, я считаю, что, ребята, тот, кто сейчас слушает вот из Шнитки студенты, вот вам повезло, такого ректора поискать еще надо. Это человек, который там готов играть и Цепелинов, и Бреговича, и любую там какую угодно музыку. Я считаю, что
нет,
просто...
Нет, мне с ними повезло. Я не знаю, как им со мной повезло, но мне с ними точно повезло.
Я просто как ученый человек в этой части, мне трудно себе представить, что мне в свое время в Гнесинке разрешали бы играть что-то вот подобное. Ну, понятно, было другое время, была другая эпоха. И я ужасно рад, что сейчас нет каких-то вот этих вот шор, да, и можно действительно делать и развивать человека, развивать музыканта, готовить его для того, чтобы он вышел в мир и начал, собственно, зарабатывать и каким-то образом творчески себя реализовывать. Это очень здорово. Это очень здорово.
Главное
спасибо
дать
вам
выбор.
Да, у меня, кстати, вот мне пришел вопрос, сообщение, кстати, спрашивает меня вполне себе академический музыкант. Хороший вопрос присылают. Какое преимущество в процессе эволюции давали человечеству музыкальные способности? Я сразу вот как раз в тему того, о чем вы говорили. На мой взгляд, это вообще метафизическая история про музыкальные способности и про вообще про творчество. Потому что то, что отличает нас от животных, то, что делает человека человеком, это вовсе не труд. Потому что, ну, трудиться ты можешь сколько угодно. Я знаю очень многих людей, которые трудятся и роют свою яму. И совершенно непонятно, зачем они эту яму роют. И
они не знают... Возможно, себе.
Да, и они не знают ответ на этот вопрос. Никто из окружающих не знает ответ на этот вопрос. Поэтому труд из обезьяны человек не сделал. Человек из обезьяны сделал язык. И вот язык, умение передать системой символов то, что человек чувствует, ощущает или о чем он думает, это то, что нас отличает от всех других существ на планете Земля и, может быть, даже за ее пределами. И язык музыкальный, в том числе, еще один символьный язык, это следующий этап нашей эволюции и выход на следующую степень творческого акта. А человек, ну, если уж мы говорим там, в пределах авраамической традиции, если человек богоподобен, то единственное, что подобно делать нас подобными Богу, это то, что мы можем заниматься творчеством. Как и он. Он за 7 дней немножечко потворил, а мы имеем возможность это делать всю жизнь. И в том числе творить музыкально. А вот что касается такого хулиганства, я байку сразу вспомнил такую замечательную. Был в советские годы такой певец, звали его Калабельды. Да-да-да. Олени лучше, помните, да, увезу тебя в тундру. В общем, он, у него работал один из лучших аккомпанирующих коллективов на СССР. И они всегда работали два отделения. В первом отделении приходили, понятное дело, там, партийный местный бонзо, какой-нибудь там начальник партячейки, директор завода местного. И вот они играли, это, значит, увезу тебя в тундру, значит, чукча в чуме, вот все-все-все то, что... А потом они уходили на банкет, все эти партийные бонзы. Здесь оставались те, кто просто пришел на концерт, и начиналось месиво, начиналось настоящее, потому что все эти ребята сбрасывали себя весь этот чукотский антураж, и они начинали фигачить мелодии и ритмы зарубежной эстрады. То есть все вот то, что играли тогда, и начиналась настоящая дискотека. А были это, в общем, вполне себе академические музыканты, работники филармонии, и, ну, могли себе в целом такое позволить. Так что вот это такое... Игра с фигой в кармане, которая существовала, да, там, на протяжении некого советского периода, мы понимаем, что оно было. И вот эта свобода, которая у нас есть сейчас, и свобода в том числе в стенах академических учреждений, ну, слушайте, пользуйтесь, пока есть, дорогие студенты. Если можете, делайте и пробуйте, потому что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть.
Здорово, хорошо сказал. Скажите, а вот... Есть какие-то примеры, может быть, кто-то вот начинает что-то, может, кто-то пишет уже что-то. Я что хочу, собственно, спросить. Есть ли возможность, например, вашим студентам, которые, например, пишут свое что-то, какие-то коллективы собирают, площадку?
То есть... Да, конечно, конечно, конечно. Я вообще считаю, что самое важное для человека в процессе обучения – это не учебный процесс. Это, конечно, ужасно от ректора слушать, да, учебного заведения. Это на самом деле вот та атмосфера творчества, в которой люди живут. А человек творческий, он должен обязательно выходить на сцену. Если он не выходит на сцену, если он себя не презентует, не показывает, а просто все время учится, в принципе, это не дает ничего. Это не реализация человека. Он должен реализовываться в своей непосредственной творческой деятельности. Поэтому мы даже когда ездили на гастроли, гастроли были оркестровые, у нас была часть концертов, где играли ансамбли. Ансамбли – это вот те коллективы, которые ребята сами сделали, сами симпровизировали. То есть мы даем максимально всем право выбора. То есть мне кажется, что учебное заведение, оно ценно тем, что оно дает разные возможности. Чтобы человек, получив все разное, совершенно разное, может быть, полярное, потом нашел что-то для себя. Вот в этом ценность. Не в узости профессии, а наоборот, в широте возможностей. Тогда обучение приобретает смысл определенный, поскольку технологическое профессиональное обучение, оно очень хорошо, но оно не дает человеку потом в целом в жизни возможность реализовать себя. Поскольку он очень узок, или оно, к сожалению, приводит к целому ряду как раз тех самых психологических. Мы немножко о психологии говорили, о способностях, да? У нас почему-то все мы на теплове остановились. На самом деле теория музыкальных способностей уже далеко-далеко ушла сегодня. Проблемы колоссальные, на самом деле. Что есть музыкальные способности, каковы они? И тут, кстати, огромное поле научных исследований, потому как этим занимается обычно только психология. А, конечно, к этому должны подключаться и музыканты, и люди творческие, потому что они изнутри понимают, что это есть такое. Вот поэтому, конечно, реализуется. Конечно, мы даем все возможности, чтобы они себя показали.
Но это... Здорово, слушайте, просто хочется прям пойти поучиться. Хочу поставить, немножко вернуть нас на землю нашу российскую с точки зрения музыки. Давайте послушаем великого музыканта, которого уже нет с нами. Это Егор Летов, один из моих любимых коллективов, моя любимая песня. «Гражданская оборона», она называется «Ангел устал». И потом немножко вернемся вот к тому самому культурологическому моменту, к тому самому вот русскому року, к этому феномену, который существовал у нас в стране.
Ангел устал. Ой, ангел устал. вышло, что не вышло ничего из ничего, Зинда. Как через левое плечо, как неповерное еще, как по железной подорожке поезд мучится по кругу шлагбаум. О, нигде и никогда, о, никто и никуда,
жалко, ужасно, что не можем дослушать, но просто, друзья, ну, программа, хочется поговорить, пообщаться, и великого Летова не послушаем. Вот, Анна, скажите, ну, вот просто вот от него прет вот это вот ощущение такое поколенческое, да, прямо вот удивительно совершенно, как эти ребята попадали вот в это состояние вот этого распада страны, вот великого. А, как вам кажется, вот... такая музыка, она может иметь какое-то продолжение, да, вот она развивается, либо это какое-то временное явление, которое вот, условно говоря, поколение ушло, этой музыки больше нету.
Ну, вы знаете, сказать, конечно, очень сложно, конечно, это явление, конечно, оно свойственно определенному времени, но меня-то всегда в этом потрясает вот эта вот глубина текста, с которой работают музыканты, потому как, в общем-то, здесь музыкальная, конечно, составляющая, она дает вот это воздействие, эту силу, эту энергетику, но в первую очередь здесь, конечно, слово. Вот это слово, вначале было слово, вот это на самом деле свойственно этой музыке, и в этом сила музыки, и, конечно, некая протестная сила, и мощь протестная, вот это, конечно, в этом направлении абсолютно очевидно. Что будет, трудно себе представить, но то, что мы всегда про спирали развиваемся, и то, что всегда у нас что-то приходит новое, может быть, нечто другое, но все равно я уверена, что вот это текстовое начало в музыке, как направление, оно будет всегда. Вопрос, в каких формах, в каких жанрах, в какой специфике, в каком направлении, в академическом ли больше, или в неакадемическом, я не знаю, мне это сложно, я вообще не очень люблю давать прогнозы, и не особо имею права на это, давать такие прогнозы, но это уйти не может. Потому что каждое время будет диктовать новые какие-то некие моменты, на которые надо реагировать, и реагировать словом.
А я уверен, что знаю, что будет дальше. Ну, я предполагаю, вернее. Ну, смотрите, когда-то Анну Андреевну Ахматову, по-моему, Вертинский, ну, в общем, кто-то из таких восторженных, кто сидел рядом, как-то она, надо сказать, Достоевского она ненавидела. Она ненавидела его за его шовинизм, за его антисемитизм, вот за, вот за это, вот за все, за что мы тоже, в общем, наверное, не очень любим Федора Михайловича. В общем, она его просто терпеть не могла. И вот ей говорят, как же так, Анна Андреевна, можно не читать Достоевского? Он говорит, Пушкин не читал. И ничего. Так штука в том, что в Достоевском есть Пушкин. А в Бродском, например, есть и Достоевский, и Пушкин.
Согласна.
А в Летове есть и Бродский, и Достоевский, и Пушкин. А в молодых ребятах, которые сегодня берут в руки гитару или iPad, или что-то другое, есть и Летов, и Бродский, и все-все-все остальные. Когда они говорят, когда выходит какой-нибудь музыкант, говорит, я принципиально не слушаю «Битлз». Ты, чувак, ты слушаешь «Битлз», потому что «Битлз» есть в любом музыканте, который после 63-го года осмелился выйти на сцену. Все, спасибо. Ты, как только ты сколотил группу, в тебе есть «Битлз». Хочешь ты этого или не хочешь. Поэтому вот штука-то как раз именно в этом. Сила слова в русском рухе. Рокки, безусловно, важна. Во многом потому, что вначале-то как раз слово мы пытались брать, ну, потому что играть не очень могли, вернее, записаться не очень могли. Я вот сейчас слушал Летова, и я... Как же я благодарен судьбе, и вот... Вот Бог все-таки берег Игоря Федоровича, потому что благодаря этому, в каком-то удивительном случайности, он смог прожить эти последние годы, нормально записываться так, как он хотел.
Это ведь, да, это же одна из более-менее приличных
записей.
Это
один из последних альбомов, да. Вот у нас есть «Зачем снятся сны», у нас есть «Реанимация», и у нас есть «Долгая счастливая жизнь». Вот это невероятная по силе трилогия, которую он наконец-то сумел записать так, как он хотел, на студии, которую он обставил так, как он хотел. Он успел поездить, он успел собирать этот свой, в Америке свой любимый гараж 60-х, в котором он понимал. Когда я сейчас слышу, как тут влетает вот эта серфовая гитарка, которая прописана, как это вкусно, черт возьми, сделано. Это невероятно. То есть он наконец-то смог. Вообще вот вся история сибирского вот этого лютого панка, зародившегося в 80-е годы, абсолютно уникальный феномен для вообще мировой культуры. Потому что ровно на двух полюсах мира, в Америке в этот момент появляется гранж, когда точно так же уставшие от конформизма окружающего парни собираются в гаражах и начинают играть атональную, жесткую, не протестную, а просто вот музыку, которая всем своим естеством отличается от того, что звучит по радио. И в этот же момент, не зная ни о каком гранже, в далекой Сибири, там, в Омске, в Томске, еще где-то, появляется целый спектр людей, которые тоже начинают играть то, что они могут играть, да, гражданская оборона. Потом все те, кто к ним примыкает, там, и Вадим Кузьмин, Дима Кузьмин, да, который да, ну, «Спинки мента», потом «Черный Лукич». Фантастический тоже был коллектив и невероятной глубины был человек. Более поздние истории, такие там группа «Соломенные еноты», ну, много их было, да, вот это вот поколение в конца 80-х. Закончились тоже стремительно. В 90-е годы у нас кто-то ушел в политику, и растворился в этой политике, и исчез на переломе, который постиг страну в начале 90-х. А там гранж вышел, как раз вернулся к тому конформизму. Да? Почему Кобейн покончил с собой? Потому что невозможно было играть на стадионах. Он протестовал против того, чтобы быть попсой всю жизнь. Он стал попсой. И это вот как рип-карент, который затягивает тебя, вот это течение уносит и перемалывает, если ты попал в его полосу. Надо просто плыть перпендикулярно ему, а все пытаются двигаться параллельно. Не получается. Очень страшное явление. Но, тем не менее, вот есть такой факт, есть такой вот единственный в моей памяти, когда вдруг русская музыка и зарубежная музыка в 20 веке пошли по одному пути. Недолго. Года 4-5 это продолжалось. Но это было, ребят. У нас был такой исторический момент.
Ну да, когда мысль музыкальная витает в воздухе, да, вот она витает в воздухе на разных полюсах. Я, кстати, сейчас мне пришла в голову мысль, что ведь очень большая несправедливость. То, что люди, которые без образования считают, что им необходимо иметь какое-то образование, знать музыку, это нормально. А вот то, что профессионалы не знают, например, урок культуры, вот это тоже очень большой пробел нашего образования академического. Поэтому вот я, на мой взгляд, надо такой спецкурс вводить и для профессиональных музыкантов в первую очередь, потому что профессионал не может не знать тех направлений стилевых, которые были вокруг нас и которые создают вне них, мы теряем часть звучащего пространства.
Анна, я правильно понимаю, что вы приглашаете меня спецкурс почитать?
Да.
Отлично. Я могу сказать, что вот сейчас я начал писать учебник по истории рок-музыки. Первый том, слава тебе, Господи, вышел, сейчас выйдет второй, будет третий. И я действительно понимаю, как же это важно, что я когда посмотрю на этих наших корифеев, что нашей музыки, что зарубежной музыки, ну, конечно, зарубежной больше, они-то как раз в определенный момент и довольно быстро они начинали интересоваться музыкой академической, и они приходили к этому очень быстро, к тому, что, ну, надо нотки поучить, надо понять, как вообще аранжировочку-то делать. Кого-то, как Джордж Мартин Битлов, он просто их этому научил, он показал, как это делать. А кто-то, как Дэвид Боуи, сам копался в этом и пытался понять, как это можно выстроить. Но все так или иначе к этому приходили. И хотелось бы, чтобы было и обратное движение.
Абсолютно согласна.
К феномену Омска, да, я вот 25-17 не захватил с собой, но это один из самых популярных, интересных коллективов сейчас. А они оттуда же, собственно, они тоже родом из Омска.
Очень хорошие, да.
Очень хорошие, и начинали вообще с чистого такого рэпа, хип-хопа, да. Сейчас они уже играют и с музыкантами, и обросли таким инструментальным багажом. Это гораздо интереснее, чем то, как они начинали. Вообще у меня такое впечатление, по рэпу надо будет делать отдельную передачу, потому что это совершенно вот новое направление, и у меня полное есть ощущение, что сейчас рэп — это то, что было вот в 90-е, в конце 80-х, кусками даже, может быть, и в конце 70-х, вот ту самую роль, которую играл тот самый начальный русский рок, сейчас потихонечку перехватывают наши рэперы.
Ну, не рэп, это хип-хоп.
Ну, хип-хоп, да.
Рэп
да.
— это все-таки оксюморон. В некотором роде не бывает русского рэпа, потому что рэп — это аббревиатура. Ну, это Rhythmical American Poetry. Ритмизованная американская поэзия.
Ну, понимаешь, что мы называем русский рок, это тоже некий феномен, да, поэтому русский
да,
рэп
да,
тоже.
Да-да-да, ну, вот, а вот хип-хоп, да, хип-хоп, конечно, это надежда наша.
Явление.
Да, это как раз то самое текстовое, о чем вы сейчас говорили, и это текстовое начало здесь очень важно. Друзья, нам потихонечку пора заканчиваться, уже завершаться, и я очень рад был, что сегодня вы к нам пришли. Еще раз напоминаю, что сегодня в гостях была у нас ректор Института имени Шнитке Анна Щербакова и музыковед, музыкальный критик Павел Сурков. А слушайте музыку, читайте книжки. А в конце я захотел запустить как раз тот самый хип-хоп. Это группа Каста и песня, которая называется «Вокруг шум». Пока!
Каста здесь! Да! Пока кто-то там шепотом где-то там тисит, блатата, басата к нам за кулисы прет, это так, а мы в пятером. То в Сибири где-то, то где-то под Питером, пятером. В кругу друзей ваших давнишних, Андрея, Юры, Влада, Антона и Миши. Пусть молодые пишут, и дух борьбы цари, только пусть эти рыцари друг другу глаза не выцарапают. Тогда будет кому прийти на смену нам всем. Только следите, пацаны, за своим пьяным рамсом. Я и сам кромсал, речь ранее по пьяни отфильтровал, теперь внимание. Мания моя, как у пиратов, была на Карибах. Покорить мир, как его покорил Бах, да. Видит Бог, в залах не будет пусто. Ты не устал, это каста, чувствуй.
Чувствуй, вокруг шум. Пусть так не кипишуй. Все ништяк, вокруг шум. Пусть так не кипишуй. Все ништяк, вокруг шум. Пусть так не кипишуй. Все ништяк, вокруг шум. Пусть так не кипишуй.
Какие-то типы качают головой в ритм. С таким видом, мол, узнали себя они там в наших песнях. И новый смысл на старом месте уже нашли, он и правду есть там. Каста звучит на весь дом у нее. Красавицы, что любуются своим бельем, с кремом на лице, перед зеркалом кривляется, танцует. Прямо супер, такого не увидишь в клубе. Да, в клубах мало что заметно. Из-за пафоса и азарта все вверх дном. Но когда ты завтра очнешься в смутах, мы вернем к старту твой рассудок.
Вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк, вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк, вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк, вокруг шум, пусть так не кипишуй.
Вы смотрите на главных каналах все эти сериалы, которые снимали для умственно отсталых. Вы читаете журналы, где смакуют фото пьяных кинозвезд и прочую такую. Вам нравятся рассказы о всем самом-самом. Вы любите полазить по ссылкам из спама, да? И ерунду повыбирать из этого хлама, а? Именно ту, что расхваливает реклама. Реклама. Что ж, зато в мирное время живешь. Друзья на свободе, люди на работе, молодежь на дискотеках. Я уж года полтора как не видел, чтоб где-то на улицах что-то решалось в драках. Лениво люди бродят по торговым центрам, за рубль с чем-то технику берут под проценты. Так бы и шло, только не заплыл бы мозг жиром. Кому тяжело.